Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. В эфире Православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час». В студии священник Роман Зеленский. И тема сегодняшней нашей беседы – «Начало смутного времени». Братья и сестры, мы приглашаем вас к собеседованию через 30 минут по изложению батюшкой темы. Батюшка, вам слово.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, сегодняшняя наша тема посвящена смутному времени, которое наступило тогда, когда злодейской рукою пресеклась жизнь последних потомков Рюрика по мужескому колену, святого царевича Дмитрия, сына последней царицы Марии Федоровны из рода Нагих, и святаго благоверного царя Федора Иоанновича. В Ярославской губернии, братья и сестры, примерно в 340 верстах от Москвы, на правом берегу Волги, лежит старинный город Углич. В нем-то и жил меньшой сын святаго благоверного царя Иоанна Васильевича Грозного. Царевич был еще маленьким и не узнал, что Борис Годунов, ненавидя его как наследника престола, разлучил его с братом, святым благоверным царем Федором Иоанновичем, и отправил в Углич, как в ссылку. Надо сказать, что Борис Годунов, будучи братом царицы Ирины, супруги благоверного царя Федора, мечтал о царской власти. Он еще при жизни грозного царя участвовал в заговоре врагов Христовых против богопомазанника, и, как показала судебно-медицинская экспертиза 1963 года, царя Ивана Васильевича и его сына Ивана Царевича стали травить одновременно, одним ядом, так как именно одинаковое количество ртути позволило экспертам говорить, что отец и сын лечились с одного времени, примерно с 1565 года. То есть вот они чувствовали сильное недомогание и пытались как-то вылечиться от этого недуга. Принимали горячие ванны, и вот это приносило им какое-то облегчение. Умиляет и то, как пишет Вячеслав Манягин, что для серьезных, владеющих темой ученых, смерть царевича Иоанна является загадкой. Дескать, умер от удара по голове, нанесенного отцом, но стоял на грани гибели от хронического отравления мышьяком и ртутью. Но загадка остается таковой только до тех пор, пока слепо следуешь навязанной клеветниками версии об убийстве царем своего сына. Версии, которая не подтверждена ничем, ни летописями, как вот я уже говорил в прошлой передаче, ни свидетельствами очевидцев, ни какими-либо вновь открывшимися научными фактами. Кто же начал травить Рюриковичей? Этот вопрос сейчас интересует многих людей. После смерти святаго благоверного царя, великомученика Иоанна Васильевича Грозного в Москве, восстал народ. Восставшие требовали покарать ближнего свойственника Бориса Годунова, боярина Богдана Бельского, который, как сообщает историк Татищев, извел царя Иоанна Васильевича и хочет умертвить царя Федора Иоанновича. О бельском отравителе царя писал еще вот такой иностранец, его звали Исаак Масса. вот в своем кратком повествовании о начале и происхождении современных войн и смут в Москве. А диак Иван Тимофеев, автор «Временника» начала XVII века, также считал Годунова виновником смерти царя Федора и, называя его рабом, отравившим своего господина, сообщал, что Борис Годунов и Богдан Бельский преждевременно прекратили жизнь царя Иоанна IV. Все свидетельства в один голос называют исполнителем преступления Богдана Бельского, которого спас от народного гнева Борис Годунов. Впрочем, он же потом и убрал ставшего лишним свидетеля. Через 14 лет Бориса Годунова снова называют как главного виновника уже смерти царя, на сей раз святаго благоверного царя Федора Иоанновича. Тот же вот Исаак Масса пишет: «Федор Иоаннович внезапно заболел и умер 5 января 1598 года. Я твердо убежден в том, что Борис ускорил его смерть при содействии и по просьбе своей жены, желавшей скорее стать царицей, и многие москвичи разделяют мое мнение». Именно о Борисе Годунове писал в опубликованной в 1591 году в Лондоне книге английский посланник Флетчер. «Младший брат царя Федора Иоанновича, дитя лет 6 или 7, содержится в отдаленном месте от Москвы, то есть в городе Угличе. Под надзором матери и родственников из дома Ногих. Но, как слышно, жизнь его находится в опасности от покушения тех, которые простирают свои виды на престол в случае бездетной смерти царя. Царский род в России, по-видимому, скоро пресечется со смертью особ, ныне живущих, и произойдет переворот в русском царстве». Это было напечатано, братья и сестры, еще до смерти святого царевича Дмитрия и за 7 лет до смерти последнего царя из рода Рюриковичей Федора Иоанновича. Братья и сестры, вот еще один свидетель историческим источником, которым мы пользуемся, это Григорий Каташихин, писал в своем сочинении о Борисе Годунове: «Той же боярин, правивший государством, не единолетно обогатился зело. Проклятый же и лукавый сатана, искони ненавиди рода человеча, возмути его разум. Всем бо имением, богатством и честью исполнен, но еще не совершенно удовлетворен. Понесть житие и власть имеет царскую славу же несть. И дьяволем научением мыслил той боярин, учинитесь царем». Вот вдумайтесь, братья и сестры, ведь здесь говорится о том, что сей боярин, этот самый Борис Годунов, замыслил стать царем именно дьявольским научением. Вот с этого момента, братья и сестры, и начинается смутное время, потому что на престоле уже сидит не природный царь, не Рюрикович, не ближайшие ему родственники Романовы, которые во времена Бориса Годунова подверглись гонениям, а именно человек, который замыслил стать царем дьявольским научением. Вскоре после убийства царевича Дмитрия умирает царь Федор Иоаннович. Современники считали Бориса Годунова виновным в его смерти. Некоторые сказывают, якобы царица Ирина Годунова, супруга царя Федора Иоанновича, и сестра Бориса Годунова, думая, что он и брат ее причиной смерти был государя царя Федора Иоанновича, до смерти видеть его не хотела. В истории государства российского даже вот такой масон, враг, по сути дела, всего царского, Карамзин, который оболгал Иоанна Васильевича Грозного, даже этот самый Карамзин приводит выписки из летописей. «Глаголят же неции, яко прият смерть государь-царь от Борисова зло хитоства, от смертоносного зелья». Действительно, зелья в останках царя Федора обнаружено более чем достаточно для летального исхода. Содержание мышьяка превышает норму в 10 раз. Были отравлены, причем факт отравления не вызывает у исследователей сомнения. Мать царя Иоанна Грозного, великая княгиня Елена Глинская, и первая, самая любимая жена царя Анастасия Романова. Экспертизы 95-2000-х годов это убедительно доказали. И Анастасия, и Елена Глинская отравлены. Эксперты не любят давать столь категоричные по форме заключения. Тем более, что речь идет о преступлении, совершенном более 4 века назад. Но в данном случае ничего другого не оставалось, заявила вот одна из исследователей Панова. Ничего другого, как признать факт отравления, и вправду не остается. Ведь если в останках великой княгини Елены количество мышьяка превышает норму в 10 раз, то царицу Анастасию Романовну травили не только мышьяком, но и ртутью. Причем ртуть в ее саркофаге обнаружена просто в невероятном количестве, гораздо намного превышающая все допустимые нормы. А ведь царь Иоанн писал о причинах смерти не только царицы Анастасии, но и других своих жен в прошении на имя Освященного Церковного Собора с просьбой разрешить ему 4-й брак. И вот, кстати, братья и сестры, кто иногда часто внемлет вот лживым словам некоторых историков о том, что, мол, царь был... значит, болел многоженством, вот сам государь свидетельствует, вот слова Иоанна Васильевича Грозного, что действительно произошло с его женами. И отравами царицу Анастасию из Ведоша, а царице Марии Темрюковне, это уже о второй супруге, государь говорит, и так уже вражьим злоконством отравлено бысть. А Марфе Васильевне Собакиной, вот уже о третьей супруге, говорится, «И тако ей отраву злою учиниша, то лика быша с ним царица Марфа, 2 недели и приставися, понеже девство не разрешил 3-го брака». То есть только он венчался с царицей Марфой и, по сути дела, 2 недели только с ней побыл. И близок с ней даже не был, а ее тоже отравили. Вот, братья и сестры, судьба, очень страшная судьба вот жен государя. Как отмечает Вот исследовательница Панова вполне может показаться, что царь специально сгущает, мол, краски, описывая свои неудачи в семейной жизни. Но это отнюдь не так. Сегодня мы знаем, что подозрение его в отношении причины смерти Анастасии Романовны, первой супруги, подтвердила экспертиза 1995 года. Об остальных двух случаях сказать определенно пока нельзя, так как исследования еще не закончены. Но вряд ли кого-то удивит, если слова Грозного подтвердятся. А ведь еще совсем недавно историки с насмешкой и презрением рассуждали о параноике-маньяке, страдающем манией преследования, которому всюду мерещатся заговоры, покушения и отравления. Некоторые считали, что смерть царицы Анастасии явилась результатом истощения от частых родов. Другие и вовсе создавали экзотические версии, о которых даже злейшие враги царя не упоминали в свое время. Например, что царь Иоанн Васильевич отправил свою любимую жену в монастырь. Поистине фантазия историков не знает границ. Страшно и подумать, что бы они сделали с женами царя Иоанна, если бы не было монастырей. И вот, что особенно интересно, историки отвергали версию об отравлении царицы Анастасии на том основании, что на ней настаивал царь Иоанн. И в то же время они считали невероятной смерть великой княгини Елены от яда только потому, что об этом ничего не говорится самим Иоанном IV, подозревавшим всех и вся в самых невероятных грехах, и неоднократно писавшим о таких событиях. Потрясающая предубежденность. Как раз то, что в одном случае царь сообщает об отравлении, а в другом нет, и свидетельствует о его непредвзятости. Болей он, как хотят представить его враги мании преследования, то что или кто мог бы помешать ему искать и найти виновных в смерти матери? Но он даже и не подозревал о том, что она отравлена, и потому ничего об этом и не пишет. Но если у него на глазах одна за другой умирают его жены, молодые, цветущие женщины, а он знает, что есть лица, заинтересованы в их смерти и прекращении царской династии, то у царя появляются все основания подозревать отравление. Теперь, когда как в отношении царицы Анастасии, так и в отношении великой княгини Елены факт отравления не вызывает сомнений, и о нем свидетельствует такой общепризнанный специалист, как заведующий археологическим отделом музея «Московский Кремль» Панина, когда стало ясно, что были отравлены практически все близкие родственники царя, можно сделать однозначный вывод. Царь был прав. Потомков Рюрика на русском престоле целенаправленно уничтожали. Таким же образом с помощью мышьяка расправились и с царем Федором Иоанновичем, святым государем, сыном Иоанна Васильевича Грозного. Когда его отправили в 1598 году из близких родственников у него, когда его отравили в 1598 году, из близких родственников у него оставались только жена Ирина Годунова и ее брат, правитель Борис Годунов. И если Годунову удалось еще при жизни царя Федора скрыть от него правду о смерти святого царевича Дмитрия, то уже теперь расследовать преступление Годунова было просто некому. если его сестра царица что-то и подозревала, то промолчала. До мертвого царя уже никому не было дела. Бояре, задетые дележом государева наследства, не сумели или не захотели похоронить последнего Рюриковича с полагающимися ему почестями. Даже саркофаг был изготовлен небрежно. Мастер-резчик в слове «благочестивый» допустил грубую ошибку и вырезал вместо буквы «Б» букву «Г». Так один из самых благочестивейших царей, посвятивших свою жизнь посту и молитве, Федор Иоаннович, был после смерти кощунственно назван «глагочестивым», и никто не удосужился проверить саркофаг и исправить ошибку. Видимо, оказалось недосуг за спорами о том, кому быть царем. Но если не та буква еще может быть признана с грехом пополам ошибкой, то полным неуважением выглядит то, что в гробнице был установлен неприлично простой для царственной особы сосуд-кубок для мира. А ведь проследить за этим была не только государственная обязанность, но и родственный долг Бориса Годунова. С прискорбием надо признать, что никто из претендентов на трон, ни Шуйский, ни тем более Годунов, не горели желанием выяснить причины смерти царя Федора Иоанновича. Совсем иначе обстояло дело с отравлением грозного царя и его старшего сына Иоанна. Здесь врагам приходилось действовать предельно осторожно, чтобы не навлечь на себя ни малейшего подозрения со стороны родственников, наследника престола и приближенных. И государя, и царевича травили медленно, быть может, действительно на протяжении 1-2 десятилетий. Недаром царевич Иоанн был болезненным и задумался о смерти достаточно рано, в 16 лет. Как уже говорилось, владыка Иоанн Снычев указывал, что еще в 1570 году болезненный и благочестивый царевич пожаловал в Кирилло-Белозерский монастырь. Вклад внес в 1000 рублей. Он сопроводил вклад условием, что может, то что сможет при желании постричься в монастырь, а в случае его смерти его будут там поминать. Интересно отметить также, братья и сестры, что незадолго до того, в 1569 году, был раскрыт серьезный заговор против царской семьи. Вот в записках иностранцев есть упоминание о якобы готовившемся Владимиром Старицким заговоре, и что хотел он извести всю царскую семью именно ядом, для чего и подкупил за 50 рублей одного из царских поваров. Этот момент и может служить точкой отсчета, ведь неизвестно, удалось или не удалось подсыпать яд. В том же 1569 году умирает вторая жена царя, Мария Темрюковна, и государь считает, что ее отравили. Сам царь испытывает затруднения со здоровьем, а 16-летний царевич болеет и задумывается о смерти. Длительный многолетний период болезненности, общего ухудшения состояния здоровья в конце 1581 года завершился кризисом, продлившимся около 2 недель. Затем наступила смерть царевича. Наличие в его организме дозы ртути в 32 раза превышающей норму едва ли оставляет сомнения в причине этой загадочной болезненности. Может быть, братья и сестры, вам покажется, что я немножко повторяюсь вот с этими подробными данными по поводу отравления государей. Но ведь нужно во всей правде узнать нашу историю. И дальше, что хотелось бы сказать, братья и сестры, что царь мог только подозревать об истинных причинах гибели наследника престола. Заслуживает внимания то, что вскоре он отдалил от себя Бориса Годунова. Видите как? Ведь государь наш, богопомазанник Иоанн Васильевич, Господь ему тоже открывал. И, видимо, он почувствовал в Борисе Годунове какое-то внутреннее зло, исходящее от него, и он его отдалил от себя. Это тоже факт исторический. Однако в следующем, вот в 1582 году, вот этот самый иезуит Антонио Посевин заявляет уже венецианской синьории о близкой смерти государя, и спустя полтора года царь Иоанн умирает. То есть иезуиты, враги Христовы, они уже заранее, еще до смерти Иоанна Васильевича, знали, что царя травят, и доносили своим сподвижникам, что государь скоро умрет. Причем, так же, как и в случае со старшим сыном, смерти царя предшествует длительный период болезненности с характерным для отравления ртутью выпадением волос, проблемами опорно-двигательного аппарата, а на последнем этапе дисфункцией почек и других внутренних органов, что вполне могло привести к сердечному приступу, о котором писал вот один из исследователей, такой вот Герасимов. Но первопричиной смерти все равно остается огромное в 32 с лишним раза превышение нормы по ртути. Не исключено и то, что раздраженный живучестью царя, он был высокого роста, около 1,80 м, и обладал значительной физической силой. Отравители под конец решили действовать более нагло, о чем свидетельствует многочисленные известия современников. Был ли это дерзкий, вызвавший сердечный приступ ответ, или же Богдан Бельский бросил последнюю порцию яда в прописанное врачом для царя лекарство, как пишет Исаак Масса, неизвестно, но результат оказался один – царь умер. Около года тяжело болела царица Анастасия. Тяжесть болезни и относительно короткий по сравнению с царем и с царевичем Иоанном срок болезни вполне объясним гигантским количеством той же самой сулимы, то есть ртути, обнаруженным в ее останках. Но выявлено также и 10-кратное превышение по мышьяку. Видимо, убийцы торопились довести свое черное дело до конца и ускорили смерть царицы с помощью этого яда. Также, братья и сестры, хотелось бы еще сказать о четвертой супруге нашего святаго благоверного царя Иоанна Васильевича Грозного. Я сейчас вам сказал о судьбе первых трех его жен. Вот судьба его четвертой супруги, она имеет еще дополнительные вот такие вот сведения. Хотя она и скончалась, царица Мария Федоровна Нагая, своей смертью в 1612 году, пережив и Годунова, и смуту, однако, как видно, после исследования ее останки содержат дозу ртути в 15 раз превышающую норму. О том, что она была отравлена вскоре после убийства своего сына, святого царевича Дмитрия, свидетельствует диалог между ее братом Афанасием Нагим и Джеромом Гарсеем. Последний рассказывает об этом так. «Однажды ночью в Ярославле я предал душу Богу. считая, что час мой пробил. Надо сказать, что Нагие, они ждали постоянной смерти. Они предчувствовали, что Борис Годунов готовит на них покушение. «Кто-то застучал в мои ворота в полночь. Я увидел при свете луны Афанасия Нагова, брата вдовствующей царицы, матери юного царевича Дмитрия, находившегося в 25 милях от меня в Угличе. Царевич Дмитрий мертв, дьяки зарезали его около 6 часов. Один из его слуг признался на пытке, что его послал Борис. Царица отравлена и при смерти. У нее вылезают волосы, ногти слезают кожа. Именем Христа заклинаю тебя, помоги мне, дай какое-нибудь средство. Увы, у меня нет ничего действенного. Я не отважился открыть ворота. Вбежал в дом, схватил банку с чистым прованским маслом и коробку венецианского тириака, целебного средства против животных ядов. Это все, что у меня есть. Дай Бог, чтоб это помогло. Я отдал все через забор, и он ускакал прочь. Сразу же город был разбужен караульными, рассказывавшими, как был убит царевич Дмитрий. То ли противоядие Гарсея помогло, то ли доза яда оказалась недостаточной. Но царица Мария выжила. Это был промысел Божий, братья и сестры. Однако практически нет сомнений, что, убив царевича, Годунов попытался замести следы и убрать свидетелей своего преступления, прежде всего мать наследника престола. Бедное сердце ее, угадывая намерение Годунова, как будто предчувствовало судьбу милого сына. Каждую минуту казалось ей, что убийцы стерегут его, что жизнь его в опасности, и потому старалась как можно менее разлучаться с Дмитрием. В таком беспрестанном страхе она воспитывала его до 8-летнего возраста. В это время честолюбие Годунова достигло высочайшей степени, адский план его был совершенно устроен, и оставалось найти злодея, который бы мог совершить ужасное дело. Последнее было труднее всего для преступного правителя. Многим уже делал он страшное предложение, но все отказывались. А надо сказать, братья и сестры, виновник в смерти именно тот, кто приказывает убить, а не тот, кто это исполняет. Продолжу. И вот явился к Борису человек, какого он мог желать. Его звали дьяк Михаил Битяговский. Зверский вид его показывал, что он верно исполнил всякое преступление, ему порученное. Борис, обещав ему и кучу золота, и вечную милость свою, отправил в Углич будто для того, чтобы управлять земскими делами и хозяйством царицы Марии Федоровны. Несчастная государыня, и без того бывшая всегда в беспокойстве, еще более встревожилась, увидев Битяговского, приехавшего к ней от имени царя и правителя. Материнское сердце по непонятному предчувствию сказало ей, что она должна бояться этого человека, и с тех пор царица не оставляла сына своего ни на одну минуту. Она спала в одной с ним комнате, из собственных рук кормила его, вместе с ним ходила в церковь, вместе с ним гуляла в садах и рощах, окружавших богатый дворец Угличский. Нежная мать так неусыпно охраняла любимца души своей, так заботливо берегла милое дитя свое, что злодей Битяговский начал сомневаться в успехе. Хотя он был не один, вместе с ним приехали в Углич сын его Даниил и племянник Никита Качалов. Да кроме того, он подкупил еще двух новых помощников — мамку царевича боярыню Василису Волохову и сына ее Осипа. Каждый день эти злодеи сходились советоваться между собой, придумывали новые средства, искали новых случаев и, не надеясь тайно убить Дмитрия, всегда неразлучного с матерью, решились сделать это явно. Они уверены были, что Годунов сумеет оправдать их. Назначили день. Это было 15 мая 1591 года. В несколько минут весь город узнал о горестной потере. Пономарь соборной церкви, случайно проходя мимо дворца, видел убийство и, взбежав на колокольню, ударил в набат. Этого было довольно, чтобы встревожить всех жителей. В страшном испуге сбежались они ко дворцу, услышали ужасный рассказ, и не прошло часа, как уже главный злодей Михаил Битяговский и все сообщники его были убиты. Ярость народа была неописана. Отмщая за любимца своего, он был безжалостен не только к злодеям, но даже ко всем родственникам и друзьям их. Многие из них перед смертью признались, что исполнили приказание Бориса Годунова. Борис, получив из Углича донесение об убиении Дмитрия и о том, с какой яростью народ бросился на всех, кого подозревал в этом убийстве, прислал чиновников своих исследовать это дело. И поверите ли, братья и сестры, чем кончилось это следствие? Присланные чиновники донесли царю, что царевич Дмитрий в припадке падучей болезни зарезал сам себя ножом, что царица и брат ее Михаил Ногой, напрасно обвиняя в убийстве Волохова, Качалова, Битяговских, приказали умертвить их, что граждане угличские поверили несправедливым обвинениям и погубили многих невинных. Выслушав это донесение, в котором не было ни одного слова правды, Борис именем Федора объявил наказание виновным. Началось царицы, этой горестной матери, едва переносившей жизнь, ее постригли в монахини и отвезли в отдаленный монастырь. Вот какая судьба последней супруги Иоанна Васильевича Грозного. Сначала ее не сумели отравить, а потом просто послали ее в отдаленный монастырь. Всех родственников ее, Ногих, также сослали и заключили в темнице. Граждан угличских числом около 200, как убийц, людей невинных казнили смертью. Другим отрезали языки, многих послали в Сибирь. Борис боялся, чтобы в чьей-нибудь памяти не остались последние признания убийц, и для того истребил всех, на кого не мог надеяться. Ему удалось и это. Никто не смел говорить вслух о том, что подозревал правителя в убийстве маленького царевича. Казалось, никто не смел даже думать так дерзко. Вскоре новые происшествия, сперва сильный пожар в Москве, а потом нашествие тогдашнего крымского хана Казагерея, совсем отвлекли мысли народа от ужасного убийства последнего потомка Рюрикова. Во время пожара Борис показал столько участия в бедствии москвичей, а во время неожиданного нашествия татар столько благоразумия и храбрости, что все русские, или утешенные его благодеяниями, или спасенные от варваров его умными распоряжениями, уже не хотели верить, чтобы добрый правитель был убийцей царевича, и не смели обижать его своими подозрениями. Так хитрый Борис при величайшем злодеянии своим умел сохранить доверенность и любовь народа, умел сделать еще более, завладеть престолом жизнь не силою, не принуждением, но по общему единодушному желанию всего русского народа. Вот, братья и сестры, пользуясь вот такой возможностью, зачитаю слова, вернее, стихи нашего незабвенного Александра Сергеевича Пушкина. В своей поэме «Борис Годунов», кстати, Александр Сергеевич пользовался многими историческими источниками, которые сейчас уже не дошли до нашего времени. Так вот, по этим историческим источникам вина Бориса Годунова была полностью доказана. «Достиг я высшей власти, шестой уж год я царствую спокойно, но счастья нет моей душе. Напрасно мне кудесники сулят дни долгие, дни власти безмятежной, ни власть, ни жизнь меня не веселят. Предчувствую небесный гром и горе, мне счастья нет, и все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах, и рад бежать, да некуда, ужасно, да, жалок тот, в ком совесть нечиста». Вот такие замечательные стихи, они полностью характеризуют Бориса Годунова, как мучилась его совесть, как Господь наказывает его уже при жизни его. Вот какая удивительная наша история. Когда уже прошло более 6 лет после убиения царевича, уже народ, вот казалось бы, начал привыкать к горестной мысли, что поколение царей его кончится со смертью Федора Яновича, и что наследником его уже не будет князь, происшедший от святой крови Мономаха. Стараясь всеми силами уверить русский народ, что они должны в этом случае покориться воле Божией, Борис в то же время старался показать себя с самой выгодной стороны. Он подкрепил свою власть новую опорою, зная набожность народа нашего и глубокое уважение к служителям Божиим. Годунов предложил царю возвысить духовенство русское учреждением патриаршеского достоинства. Имя патриархов означало главных пастырей церкви, и такие были только в 5 знаменитейших городах – Риме, Александрии, Антиохии, Иерусалиме и Константинополе. С этим высоким званием, конечно, соединялась и более власти, нежели с обыкновенным достоинством митрополита, особенно в правлении Федора, посвятившего всю жизнь свою молитвам. Борис знал все это, знал, кого сделать патриархом, и потому предложил об этом учреждении царю Федору Иоанновичу. Как ожидал он, так и сделалось. Царь согласился с удовольствием, духовенство и народ с радостью приняли новое звание. Первому оно обещало лестное отличие, второму казалось особенной милостью Божию. В Москве был в то время константинопольский патриарх Иеремия, он посвятил в достоинство патриарха русского митрополита Иова, одного из преданнейших друзей Годунова. Благодарный за свое возвышение, Иов начал с того времени еще усерднее служить своему покровителю. Таким образом, все исполнилось по желанию правителя. Неограниченная власть его, поддерживаемая самим государем Федором Иоанновичем и всем духовенством, казалась для народа священную, как будто происходившую от Бога. И еще при жизни Федора все думали, что никто другой, кроме брата царицы, не может быть наследником престола. Хотя, надо сказать, братья и сестры, что, по сути дела, именно род Романовых был самым ближайшим претендентом на царскую власть. Вот, братья и сестры, с этого момента и началось наше смутное время, храни всех, Господь.
Батюшка, благодарим вас за сегодняшнюю тему. Если у вас еще есть что продолжить нашим слушателям, оператор показывает, что у нас еще время есть, можете продолжить. А наши радиослушатели, если у вас есть вопросы к батюшке, пожалуйста, по телефону 387-04-11, 387-04-11. Милости просим в наш эфир. И отец Роман с радостью ответит на ваши вопросы с Божьей помощью. И действительно, батюшка, все, что вы растолковали, все очень нам важно, поскольку то зло, которое сейчас в мире пытается оклеветать царскую власть, оклеветать святых помазанников Божьих, оно восстает все сильнее и сильнее. Есть лжеисторики, лжеписатели. Ведь еще святитель Николай Сербский говорил, зло, когда не может овладеть человеком, только на поругание способно. И вот они ругают, ругают, таким мнется, таким царская власть досаждает, да?
Да, братья и сестры, ведь нет ничего тайного, что не стало бы явным. Настанет день, и мы узнаем, какая же связь существует между ересью жидовствующих, орденом иезуитов и Борисом Годуновым, и его сегодняшними безымянными и вот именитыми адвокатами, которые вот сейчас его пытаются обелить, защитить, но тем не менее мы с вами придерживаемся других источников.
Батюшка, к нам сейчас дозвонился радиослушатель, и мы выслушаем нашего собеседника. Возьмите, пожалуйста, наушники. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Праздником, батюшка и Леночка.
Благодарим вас.
Раба Божья Вера. Батюшка, спасибо вам, очень хорошо все рассказали. Но и вот интересные детали, вы это тоже, насчет поведения народа, что они как бы и признали, и забыли все, как страшно это забвение и признание вот этого убийцы. А, батюшка, а ведь потом при Борисе Годунове народ-то страшно был наказан. Вы об этом тоже, наверное, скажете. 3 года ведь был голод.
Конечно, да, матушка, батюшка, совершенно верно. Да.
Вы понимаете, как народ, вот и нас также наказывают.
Конечно.
За то, что мы за эти 20 лет наделали. Простите меня, я раба Божья, я грешная, вера я.
Храни вас Господь.
Спасибо.
Буду за вас молиться, матушка. Конечно, братья и сестры, как говорит Господь, не прикасайтесь к помазанным моим. И вот как только прикасались к царской самодержавной власти, Господь наказывал и наказывал весь наш народ. Это, конечно, тяжкое преступление легло здесь на плечи Бориса Годунова, его сподвижников. Но вот когда последнего государя, по сути дела, предали большинство из народа, это преступление легло уже на весь народ.
Батюшка, к нам дозвонился наш радиослушатель. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот вы сказали, что эксперты установили, что вот все, о ком идет речь, отравили. А вы не могли бы сказать, кто эти эксперты и кто они по образованию?
Ну, такой вопрос. Мне интересно то, что какие выводы они сделали. А что вот они как люди, как личности, какое у них образование, честно говоря, я как-то особо не интересовался. Но думаю, что это историки, думаю, что они связаны и с медициной, и с судебной экспертизой, что свидетельствует о том, что они точно рассчитали дозы вот этого яда. Я просто на это указываю. Ну, а подробности, эти вещи, ну, можно почитать и документы вот тех лет, этих исследований. Я думаю, вы узнаете обо всем.
Благодарим вас, батюшка, к нам дозвонился еще наш слушатель. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, благословите, пожалуйста, батюшка.
Боже, благословение вам.
Прабабушка Елена, скажите, пожалуйста, а в каком храме вы служите?
Ну, матушка, я сейчас пока определяюсь с местом служения, пока ничего не могу сказать, но если желаете, можете записать мой телефон. Вот, если желаете, я могу вот его продиктовать. Вот, 8-911-932-1049. Пожалуйста, звоните, мы с вами пообщаемся. Если надо, мы с вами можем встретиться. Храни вас Господь, Елена. Всего доброго.
А наши встречи, братья и сестры, обычно происходят с батюшком православным радио Санкт-Петербурга, Цветочная, 16. Поэтому, если у вас есть желание увидеть батюшку, побеседовать с ним, вы можете прийти в воскресенье перед началом эфира или после эфира и побеседовать с батюшкой здесь, в редакции православного радио Санкт-Петербурга. Милости просим. И сегодняшняя наша беседа подходит к концу, завершается пасторский час. Благодарим вас, отец Роман, и вас, дорогие радиослушатели, что сегодняшний вечер вы были с нами. Батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Божие благословение всем. Храни Господь. Аминь.
Царь Николай, ты всех простил.